задать можно вопрос? Гнев – это, в общем-то, разрушительная сила, все мы знаем, но это чувство, которое одолевает тобой, и невозможно ничего с этим сделать. Вот поэтому тоже, пока что побороться.
Священное Писание говорит, что с гневом бороться нельзя. Это единственная сила во Вселенной, которая контролю не поддается, потому что практически ей управляет сам Господь. Это сродни тому, как вот если человек чем-то отравится, организм уже не спрашивает его. Случается либо понос, либо рвота. Так ведь? Потому что тут уже... То есть это делает Господь. Господь управляет организмом, говорится, что параматма, есть такая параматма, находится ну, в районе сердца, и она управляет всеми функциями организма, а вовсе не какая-то система саморегуляции. И отдается приказ нашим органам. То есть не мы, даже не душа управляет нашим телом, а Господь, так говорится. Это в Библии говорится, в Бхагавадгите говорится, везде это говорится. Потому что если бы мы управляли своим телом, оно бы нам подчинялось. Любая клетка онкологическая в любой момент станет, мы ничего не сделаем. Вот. Если не договоримся с Господом. Вот. Но на первых стадиях гнев можно остановить. А вы знаете, что такое чакра? О, тогда легче. А, я кратко, потому что я уже об этом говорил. Значит, сначала... Что такое гнев? Гнев — это единственная неуправляемая стихия в сфере эмоций. И никто не может удержать его. Даже, говорится, творец Вселенной гнев удержать не может. Творца Вселенной называют Брахма. Брахма. Вот. Гнев – это ярко выраженное какое-то неудовлетворение, неудовольствие, которое уже терпеть невозможно. Если так вот попытаться оформить, что бы это значило. А когда он возникает? Когда заканчивается счастье? Пока есть счастье, или надежда на счастье, или я в светлое будущее как-то верю, гнева не возникает. Или есть цель, и она может быть бесконечно далека. Я очень терпеливо жду и работаю в этом направлении, гнева не возникает. Но когда у меня из-под носа забирают всю надежду и все такое, и я, конечно, сразу же нахожу крайних, потому что никто не признается, что он сам во всем виноват. Вот некоторые даже Бога клянят, до такой степени бывает. Вот. И для чего нужно найти крайнего? Потому что вот эту накопившуюся, непереваренную информацию, информация — это только та же пища, которой питаются наши тонкие тела. Пища, которая не переварена, она нас отравляет, она начинает разлагаться. Точно так же информация, которую мы не можем принять, она начинает разлагаться, распадаться, мы ее не хотим есть, не хотим принимать. И она нас и нам ее надо куда-то скинуть, куда-то. Так как она находится в сознании, ее можно выкинуть только в другое сознание. Надо кому-то об этом рассказать, что она виноватая. Вот. Итак, счастье. Пока есть счастье, пока впереди есть какие-то планы и так далее, все нормально. Но вот я вижу, что вот за этими буйками я к ним приближаюсь, и счастье кончается. И я начинаю искать новые проекты. Потому что человек может через... Счастье — это нормальное состояние. Ананда называется, блаженство. Без этого просто суицид наступает. И поэтому любой ценой как-то надо себя развлечь. Кстати, все скандалы бывают только от скуки. Это все, наверное, знают. От скуки — это единственная причина. Мы придумываем какие-то духовные, сверхдуховные причины. Скучно, просто скучно. Потому что у нас все будет, но если будет скучно, а жить нечем. Это двигатель жизни. Счастье это должно быть. И вот когда мы видим, что вот оно кончается, дальше как-то просто неинтересно. А неинтересно человеку быть мертвым, это значит делать одно и то же. Рутина. То есть если как скучно. Вот супруги друг друга узнали, вот они узнали друг от друга. Все называется системный кризис. И вроде все хорошо. Они даже относятся друг к другу лучше, чем раньше, потому что обходит все острые углы. Ну, скучно. Любовь — концентрированный интерес, а тут какой интерес? И пылинка, соринка упала на пол, вспыхивает ссора. Это Господь. Это Господь смотрит и говорит: о, ребята, заскучали. И он берет за ноги человека, вот так вот вытряхивает из него вот это вот. Супруги дерутся, скандалятся, что-то такое. Узнают новые друг о друге в процессе. Вот. Ну и дальше можно жить, называется. Вот, вот что такое гнев. Так вот, то есть остановить нельзя. Но есть методика, в Ведах описана методика, что делать с гневливым человеком, если он на тебя разозлился. А гнев передается через межбровье и глаза. И поэтому, если человек на тебя начинает сильно говорить, громко, гневно, в глаза смотреть нельзя. Веды говорят: смотреть в стопы. Он будет говорить: в глаза смотреть. Вот так вот. Он интуитивен, потому что если буду смотреть в стопы, меня это все будет оттекать, и в мое сознание оно не войдет. Это достаточно существенная субстанция. Это не просто слова и колебания воздуха. Это вот глаза, они имеют функцию потреблять информацию, ну, то есть, ну, брать информацию с окружающей среды гораздо меньше, чем давать информацию. Поэтому существует такой термин «сглазить можно». Они могут. И вот через глаза выходит вот это вот. И гнев, он поднимается от уровня там копчика чуть выше и по чакрам. Там раз, два, три, четыре. Доходит до шестой чакры, аджны. И вот отсюда сахасрара не доходит, а отсюда выливается. И вот пока он поднимается, можно с этим что-то сделать. Первое, кончается счастье, я понимаю, я даю себе отчет, что счастье кончается, надо новый проект какой-то затевать. И первое, что попадается на глаза, что-то у кого-то есть, у меня нету. Ну, холодильник двухкамерный, или жениться захотел, ну, что угодно, вообще разницы не имеет. Или машину, ну, что-то, или обои сменить, ну, что-нибудь такое. Женщина обычно переставить, надо что-то мебель переставить и успокаиваться. Им нужен новый проект. Нужен новый проект. Потому что скучно, потому что это реально убивает. Ну, такая сноска. Духовного человека это вообще не трогает. Он может в камере сидеть много лет, и ему не надо обои менять там. Потому что он работает, когда человек полностью материален, и у него нет. Но это надо еще, это отдельная лекция, что такое духовное, что такое материальное. То есть это гнев касается только материальных вот людей. Есть и духовный гнев, праведный так называемый, это отдельная статья. Итак, я увидел, что счастье кончается, и лихорадочно ищу, потому что это источник жизни. Оглядываюсь по сторонам, чем будешь себя развлечь. То есть это не приходит изнутри, я ищу снаружи что-то новое. Ну и нахожу то, что у кого-то уже есть, а у меня нет. Но это беру за опору и начинаю двигаться в этом направлении. А это ресурсы временные, денежные, ну и так далее. И скоро я обнаруживаю. И на этом периоде заболевания, так сказать, никто не знает о моей проблеме. Никто не знает. Это уровень Муладхары. Кто, если отследил за собой это самая легкая первая стадия гнева, каждый может легко. Надо что-то кому-то сделать. Что-то кому-то. Мороженое купить, дать, вот такое, не спрашивай, что-то кому-то. Надо что-то отдать. Что-то отдать, какой-то свой ресурс куда-то отдать. И снова я счастлив. Потому что тот человек мне спасибо или улыбнуться, и сразу это все заглаживается рано. Я вижу, что не так уж все и плохо. Если я прозевал этот момент, гнев поднимается выше, стадия Сватхистана, потому что я понимаю, что своими ресурсами, на фоне того, что я какие-то дела уже тяну, и обычно свободного времени нету, оно всегда все занято, нужно дополнительное вливание, и я оповещаю друзей, родственников как-то. И они уже знают, что у него вот это вот. А поскольку у них такая же самая проблема обычно, они мне отказывают или помогают, или помогают, или не могут помочь. Ну и в основном редко, когда помогают. Потому что на самом деле помощь происходит, когда дело действительно благое, когда Господь это все контролирует, тогда сами к нему все приносят. А если просто, чтобы себя развлечь, ну, в общем-то, махровый эгоизм такой развивается, и атеизм, кстати, и тогда переходит выше на стадию, чтобы, ну, удалить свое сознание со второй стадии, мало того, чтобы абы что кому-то сделать. Надо точно знать, что вот этот человек в этом нуждается, то есть у него уже об этом проблема есть. Ну, практически то же самое, что у меня, да? Кто-то обычно что-то уже рассказал про себя, и я помогаю ему в этом. В этом случае мое сознание опускается, ну, не ниже, вернее, не сознание опускается ниже, а проблема опускается ниже на Муладхару, и там можно еще кому-нибудь что-нибудь сделать, и я опять свободен. Но если я вторую стадию пропустил, на третьей стадии это манипура. Манипура — это внешняя активная деятельность. Обычно тут уже я понимаю, что никто мне помочь не может. Я начинаю бурную деятельность развивать, ресурсов нету, я оголяю все свои фронты и по времени, и по деньгам, и бросаюсь туда, потому что там счастье. А вот это все надоело. Кстати, оголяю с очень, ну, важных таких позиций жизни, как семья, как что-то вот такое, потому что вот мне все понимают, что у меня какой-то бзик наступил, но не трогают. Потому что обычно я пользуюсь своими ресурсами, ни у кого уже не прошу. И они очень быстро кончаются. Человек находится в раджасе, в страсти. Здесь уже просто успокоить нельзя. И на этой стадии уже человек немножко неадекватен, это заметно остальным. И обычно эту проблему, как говорят психологи, заедают. Человек очень много есть начинает, там, поел, вроде успокоился, да? А если выпил, то и вообще успокоился. В общем, если выпил, то он полностью сразу погрузился, ну, тамос. Ну, а если человек нормальный, он просто заедает эту. Ну, вот веды говорят, если ты уже дошел до этой стадии, хорошо бы принять очень холодный душ. Это отрезвляет. И после этого душа так трезво подумает, а ничего страшного вот, не случилось. А вот на следующей стадии, вот эта стадия, третья стадия, она полностью практически исчерпывает ресурс человека, у него ничего не остается. И тогда он, эта стадия, после манипуры идет, знаете что, да? Анахата, да? Анахата. Анахата наступает переосмысливание ценностей. Он понимает, что друзья, которые окружали его, они вообще не друзья, они искусственно маскировались под них. А вот когда вот меня вот прижучило, вот они показали, какие они друзья. Человек замыкается. Ну, а вот Священное Писание говорят, в частности, что ресурс, которым обладает, это мой ресурс, карма называется. Карма, шубха карма. Плюс то, что мне желают окружающие относительно меня. Мои желания исполняются. Вот есть такое... Шриши Ишопанишат, такое произведение ведическое, и там написано, что Господь испокон веков занимается только тем, что исполняет наши желания, даже греховные. Вот. Если только они не близко к смерти нас не подводят. Но когда я уже всем повесил бирочки, что они мне не друзья, от них все, как сказать, благословения, ну, прекращают быть. И мой ресурс ужимается еще сильнее. Вот. Я как бы, ну, озеро, в котором реки перекрыты, получается. Кстати, хорошие отношения — это есть. Не имей 100 рублей, имей 100 друзей, известные, да? Это отсюда. Потому что если у меня не будет 100 друзей, у меня не будет ресурса. А мой ресурс в любой момент может обнулиться. В этом есть какая-то, ну, надежность. И вот когда, то есть на стадии анахаты, анахата — это для того, чтобы, ну, анахата — это сердечная чакра, чтобы любить, чтобы не считать, кто кому сколько должен, просто любить. А тут какая любовь, если меня окружают одни враги, которой они мне пользовались. У меня в голове начинают такие мысли ползать. Ну и я перекрываю со внешним миром буквально, то есть я замыкаюсь в себе, и то, что осталось, теплилось во мне немножко ресурса, он полностью гаснет, и вместе с ним гаснет то желание, которое меня и вымотало. Я делаю просто самое необходимое. Когда у человека мало ресурсов, у него уже мало. Вот выходишь на базар, много денег, и это надо, и это надо, и это надо. Если мало денег, конкретно знаешь, что тебе надо, остальное даже не смотришь. Ну так и здесь, срабатывает такой клапан в человеке, в сознании. И он уже знает, что самое необходимое. А этот холодильник ему и не надо уже. Почему не надо? Потому что нечем платить, нет ресурсов. Но счастье же не наступает. Счастье не наступает. И тогда вот эта проблема переползает на вишудху, вишудха. И человек успокаивается. И все окружающие думают, ну слава Богу, с ним все в порядке. Но это затишье перед бурей. Потому что человек уже медленно умирает, он в такой замкнутой депрессии находится долго. Практически это смерть. И Господь смотрит, говорит, надо что-то с этим делать. Берет его за ноги и вытряхивает. Потряхивает, этот перемещается сюда, в Арджуну, и это все куда-то летит. Человек, и гнев подобен огню, он сжигает, много-много чего сжигает. Он всем говорит, если он был какой-то духовный, какой-то терпеливый, то куда его терпение девается, он все рассказывает, как есть. И, есть хорошая сторона в гневе. Сгорает вся ложь в человеке, весь так называемый, надувная интеллигентность, которая все видят, что какой он изнутри. Изнутри. То есть этот гнев он очищает по-любому, но после этой очистки, это как пожар, что-то сгорело, все нужное осталось, и человек начинает вот это с нуля. И вот когда человек изливает это все на тебя, когда его просто рвет этой информацией, надо, муж на жену ругается или наоборот, или сосед на соседа, надо смотреть ему и сказать, подожди, сейчас я в туалет сейчас бегаю, сейчас на 5 минут, подожди, потом даже он скажет, не слушай, потому что если процесс пошел, он не останавливается. Но когда рвот уж удержать нельзя. И человек интуитивно понимает, что сейчас он не сольет свою информацию ему, то он напрасно выльет ее просто как на пол. Понимаете? Вот. Если удается уединиться, потом прибежать, сказать, что ты там это... Человек остывает. Вот как говорят, надо сосчитать до 10, знаете, да? Вот остывает. И остаточный гнев называется чувство противоречия. И когда человек говорит, да ты вот такой, а мне надо сказать, нет, я не такой, я еще хуже. А у него единственное слово в голове «нет» светится. Он говорит, нет, на самом деле ты не такой. Вот этим можно воспользоваться. Но вот этот момент его уловить, так вот советует. Ну, а если уж не удается сбежать никуда, дверь на ключ замкнута, все, смотри, там, кивай. И ни слова не говори, говорит, да, такой, да. Здрасте. Потому что, если я гляну в глаза человеку гневливому, это все перетекает сразу в мое сознание, у меня там тоже начинается такой же пожар, как от спички, все мои анархи называются, нехорошие вещи, тоже воспламеняются. И драка может быть очень серьезной, и размолвка на месяцы, а то может на всю жизнь там. Бывает, один поступок перечеркивает очень многие. Говорится, что добро, оно накапливается годами, а уходит, может, за минуту. Вот так вот. Пожар. Пожар. Строили, раз и сгорело. Ну что такое гнев? Есть другой гнев. Есть другой гнев, подобный тому гневу, как Иисус Христос гневался. Он пришел в храме, торгует, взял плеточку. Почитайте, если из Библии. Он там и кричал, он их бил больно. И это вменилось ему в праведность. Есть другой гнев. То есть, ну, другой гнев. И этот гнев вменяется. Например, ну, если уж вспомнили христианскую традицию, Николай Мирликийский, Николай Угодник, стал угодником потому, что учинил мордобой на Вселенском соборе. Он побил архиепископа. И за это Господь пришел и сказал: «Теперь ты мой угодник». Его хотели дисквалифицировать. А потом трем ведущим собрания приснилось, видение было, его хотели на утро, чтобы на все четыре стороны сказать, он им сказал: Иисус пришел, сказал: вы моего Никола не трожьте, он угодный Богу дело совершил. И поэтому стал угодником, а не потому, что чудеса делал там всякие, исцеления, не поэтому. Вот такой гнев. Есть такая книга «Нектар наставлений», и там написано, и там ачарьи говорят, что гнев — нет ни одного существа, у которого... То есть это очистительный процесс. К очистительным процессам, например, когда человек плачет, поплакал — полегчало, выгорелся — полегчало. Ну а то, что человек не контролирует, бывает, слезы не контролируют, гнев, смех не контролирует, это все очистительные силы, и это работает от Бога. Гнев очищает, слезы очищают. И... Когда человек смеется, тоже очищает. Очищает от чего? Человек нуждается только в одной очистке. От чего? Знаете? От лжи. Потому что есть истина, есть иллюзия. Махамая называется. В христианской традиции — дьявол. Рассказали плохой анекдот. Неплохой, смешной, интересный, пошлый. И всем смешно. Ха-ха-ха-ха-ха. Второй анекдот, первый уже забыли. Когда человек смеется, память стирается. То есть, когда человек видит что-то, что он думает, что это может быть, но на самом деле это не должно быть, и ему смешно. Вот это химия смеха. Если человек видит, что это неправильно, а оно есть, ему не смешно. Если рассказать пошлый анекдот влюбленному человеку, ему не смешно будет, потому что он понимает, это неправильно. А если человек не влюблен, это нормально, везде так делают, просто смешно, то тот человек очищается. Очищается тот, кто нуждается в очистке. Кто не нуждается в очистке, он даже не смеется по этому поводу. Он сразу видит. То есть вот так вот ложь отсеивается. Гнев, это уже самое такое серьезное очищение от гнева, когда вот... Я уже говорю правду матку, это как хирургическая операция. Слезы, может быть. Слезы — это самое лучшее. Это тоже серьезно, это когда человек раскаивается, бывает, когда сердце сжимается, он понимает, что насколько он неправ, какой он был. И слезы идут, он понимает, что он натворил, это тоже очищение. Ни в каком другом очищении человек не нуждается. Да. Это значит, человек не нуждается в очищении. Он и так видит, что это ложь, и эту ложь не приемлет, не глотает. А смеются те, которые проглотили эту ложь, и вместе с ха-ха оно опять. Да.
Да. А почему после гнева или слез чувствуешь себя таким разбитым, потому что у тебя вся энергия?
Не разбитым, а опустошенным. Разбитым, опустошенным — это разные вещи. Потому что я за счет своих ресурсов это проделываю. Я выгребаю из себя вот это лишнее. Когда человек, когда гневается, он считает себя абсолютно правым. И поэтому с ним спорить бесполезно. Во время гнева человек считает себя абсолютно правым. Во время других таких проявлений, другое может быть. А когда человек гневается, ему доказать ничего нельзя. Он уже настроен. Так или иначе, когда приходит гнев, это от Бога. Это от Бога. Это очистка от Бога, потому что, нас чистит. Это не мы сами чистимся, надо понимать. Это то, что от нас не зависит. И есть такое, гневаются ли святые люди? Конечно. Вот я только сейчас приводил там это, Иисуса Христа, гневаются. И более того, вот есть такое произведение, вот есть Бхагавад-гита, а есть Шримад-Бхагава там. Много-много книг я когда-то приносил. Вот первый Шримад-Бхагаватам, там написано, что есть такое слово верующий человек, да, верующий. Верующий в Бога, он что-то соблюдает. Есть еще такое слово преданный. Преданный это, мало он верующий, он вообще предан Господу. Предан означает не изменит. Потому что единственное, самое замечательное качество, которое мы все на самом деле ценим только это качество, преданность. Потому что противоположность – это измена. То есть могу я на этого полагаться или нет? Вот на Бога полагаться можно. А может ли Он полагаться на нас? И вот если я не даю Ему повода думать, что на меня можно, ну, не полагаться, такой человек называется преданный. А если человек преданный со стажем то есть его уже тхира называется такой. Ну, никаким ветром его не собьешь, тогда мы это называем святой человек. И он обладает, святой человек отличается от обычного человека, у него сила несколько другая. Почему? Потому что он черпает ресурсы для своих действий не из своей кармы, не из своего здоровья, не из экологии, а из безлимитного источника. Господь его спонсирует ровно сколько надо. И написано, есть такое слово «бхакти». Бхакти. Бхакти – это преданное служение, служение Господу. Бхакти – это состоит из четырех вещей. Это из Бога, из преданных Богу людей, из людей, которые ничего о Боге не знают толком, и люди, которые и враги, так и написано, враги, которые противостоят Богу, которые не пускают, о них сказано, горе вам, сами к Богу не идете, других не пускаете, которые занимают какие-то посты. Это больше всего касается религиозных деятелей, потому что обычные социальные функционеры, им дела до этого нету. А вот религиозные деятели есть такие, вот они враги, и там вот борьба идет. И они на самом деле, они воины вовсе не от Бога, они сами не знают этого. И вот гнев верующий человек должен перенаправлять, ну, так и написано, перенаправлять свой гнев на вот это дело, на врагов. И тогда он больше всех Богу как бы угодит. Ну вот так. Еще гнев используется гнев это нечто безразмерное, потому что от Бога это значит, там ничем никакой линейкой не измеришь. И есть четыре принципа материальной жизни: секс, оборона, еда и сон, которые руководствуются каждое живое существо, в том числе и люди, которые не стали на путь духовного развития, и любое существо. Вот эти четыре вещи, они охватывают все стороны жизни, их комбинации. А человек, который переходит на духовные принципы, четыре духовных принципа, это кто-то знает? Может сказать? А? Правдивость, милосердие, чистота и аскетизм. Да. Так вот, аскетизм – это и материалист может этим быть аскетичным, честным может быть тоже. Но вот милосердным не может быть неверующий человек. Почему? Потому что милосердие – это простить. Человек атеист, он просто даже не может простить никого. Если кто-то ему что-то сделал, то есть я от кого-то понес какой-то убыток, я говорю, я прощаю тебе. Но я с Богом никаких отношений не имею. То есть у меня есть карма. И карма тут же посчитала. У меня он вот это забрал, этот столько же, столько-то, значит, карма говорит, теперь он мне столько будет должен. И то, что я его простил, все равно он мне должен. И как-то каким-то образом он отдаст это. И поэтому существует такая поговорка, что За добро платят злом, слышали, да? Я ему делаю, но я из него делаю должника, и он это чувствует. И потом, когда он уже не может, долг накапливается огромный, он просто рвет отношения с каким-то скандалом, я говорю, ну вот, делай людям добро. Делать людям добро материалист не может. Он может помочь или как-то, потому что карма считает. Простить может тот человек, когда я подключен к чему-то, у меня ресурс неограниченный, тогда я могу простить. То есть это даже не от меня зависит. Я говорю, да не надо, потому что у меня сколько хочешь, сколько чего и хочешь, и сколько хочешь, и когда хочешь. Вот тогда я могу простить. И милосердие состоит из четырех составляющих, одна из которых называется гнев к боли ближнего, так назовем. То есть материалист, если от него что-то забрали, гнев затмевает разум, и он идет, невзирая ни на что, просто маньяк. Он даже не оценивает, если гневный человек, у него разум бы сохранился в момент гнева, он бы ни за что это не сделал, потому что разум бы прикинул, каких убыток, это очень убыточное предприятие гневаться, стоит, он бы не пошел. Но разум выключенный, и он идет просто на стену с водяным пистолетиком против гаубицы. Вот. И тут его, конечно, давит. Но духовный человек, когда видит, он ненавидит боль другого, ни человека, ни причинившего, и он идет и с собой закрывает, и все, и Господь смотрит, говорит, вот это по-нашему, и явно эта печуга ничего там не сможет, и добавляет сколько угодно, да. Гнев к боли. И если это нету вот этого такой вот разъяренности, то милосердие не может быть. Милосердие, оно очень решительно, оно не считается ни с чем. И гнев тоже входит туда. То есть это очень полезная штука, если правильно использовать. Более того, мы без него не можем. Если мы его неправильно используем, то Господь использует гнев, чтобы нас очистить. А если мы используем правильно и с Господом у нас есть какой-то диалог, то этот гнев нас такими ресурсами может одарить, что мы по-другому никак. Через него мы... Это такая решимость. Решимость где-то что-то сделать. Не для себя. Можно еще про гнев говорить. Так это в общих чертах. Например, женщина может разгневаться на врага мужа и применить любые методы, и ничего из этого не будет. Знаете об этом, да? А у мужчины нет такого. То есть он строго по закону должен действовать. Ладно.
Я хотел спросить. Вы употребляете слово «Господь». Кому это относится? То есть вы цитируете одновременно Библию, в то же время говорите такие вещи, которые, допустим, совершенно не относятся к христианству, к иудаизму, вы помните, что я говорю. Кого вы подразумеваете под Господом?
У нас небольшой ассортимент Господа. Он один. Он один, но есть...
Иудеи называют Господа, Иегову.
Да. У него много. Есть.
Кого мы подразумеваем сейчас? Русских богов или иудейских богов, надо просто
найти. Смотрите. Хорошо, я буду говорить так. Верховная личность Бога. Верховная личность Бога. Нет, не совсем так.
Брахма?
Нет, Брахма это полубоги называется.
Кого он подразумевает?
Значит, смотрите, есть понятие язычества, знаете, да?
Для меня понятие язычества, я понимаю, это очень резко, потому что язычник — это человек из другого языкового коридора. То есть это не...
Хорошо.
Чуть не моего языка.
Все непонимания возникают...
То, что называют иудеи, язычники.
Хорошо.
В 19 веке еще такого понятия нет. Видите, что я так говорю сейчас?
Если
дальше будет только диалога, то я буду молчать.
Я очень хорошо знаком, что вы имеете в виду. Да, просто другие люди не владеют этой терминологией, поэтому я просто поэтому не употреблял. Имеется в виду вот что. Смотрите, Есть Бог, есть один. Вот. Вот я немножко теологии, да, немножко нудной теологии. Есть один Господь, есть духовный мир. И в этом духовном мире есть существа, души назовем, души, которые каждая одинаково ему дороги. Вот. И эти души обладают абсолютной свободой выбора. То есть мы можем отвернуться от Господа, и он даже не обидится. И там есть все, там есть отношения с Господом, там есть отношения замечательные.
Духовный мир — это духовный мир. Это, вообще,
это не мир духов, подождите, не мир духов. Я сейчас вы поймете, я просто не все сказал. Вот я немножко, может, до конца договорю. Вот. И там есть все, кроме одного. Душа не может быть в положении, это Пуруша называется, ну, в положении, ну, Бога. Потому что конституционное положение души – служение. И даже сам Господь говорится, что когда Господь начинает служить, он испытывает гораздо большее наслаждение, чем принимает служение.
Где говорится?
Да везде говорится. И я сейчас, с вашего позволения, из Бхагавад-гиты зачитаю, из Библии зачитаю, и из Корана. Везде говорится одно и то же. Описание рая, ада – везде одинаково. Это говорит о том, что описывается одна и та же реальность, но просто, вот смотрите, есть доктрина, которая вот незыблема. Это называется вот веды, да? Там старославянские веды, там русские веды, там да, всякие. Веды — это просто переводится знание, это не что-то такое вот экзотически особенное. Это не индусское учение, не немецкое учение, никакое. Вот. Но поскольку в разных регионах, просто потому что разный климат, культура уже сразу будет другая.
То есть вы хотите сказать, что, скажем, ведическая культура и иудаизм, и христианство — это одно и то же?
Абсолютно.
Я не согласен.
А мы сейчас найдем параллели, если вы хотите. Давайте вы сейчас назовете, ну, что-то, а я вам приведу параллели там и там.
Я могу сказать, что само слово «вера», оно имеет просто одно понимание правильно. То есть, что такое вера? Верующий человек. То есть вы изложили такую христианскую доктрину верующего человека, ну, или иудохристианскую, ну, можно сказать, мусульманскую. Но слово «вера» происходит от слова «ведущий изначальный свет», то есть создатель, творца, изначальный свет, Ра. Это не Бог какой-то там, это просто название, это относится к изначальному свету. Даже Библия начинается, вначале Бог небо и землю, земля же была земля, питает, она бездна, потом искал Бог, да будет свет, а в этом свете идет вечность, это свет первый.
Я вас понимаю. Смотрите.
Это же важная вещь, потому что нет ни одного слова.
Веды говорят, что любое слово, любое понятие и любую истину можно трактовать с трех положений. И все три положения будут один, ну, правильные. Это есть в гуне невежества, это будет правильно, в гуне страсти и в гуне благости. С точки зрения людей, с точки зрения полубогов и с точки зрения Бога. Это будут совершенно разные трактовки, но они будут. И для этого существуют пураны. Тамасика пураны, Раджасика пураны и Сатвика пураны. Например, человек в гуне страсти, если что такое в гуне страсти? Ну, наверное, понимаете, да? Побольше, 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 он правильно, он соблюдает закон. Он ни в каком не криминале, но вот желание вот расширить свои владения. Ну, на самом деле, это так, не обязательно. Он может за Родину, за Сталина, там, не обязательно стяжаться. Он может не щадя живота своего, за свою родную семью. Все равно это будет в страсти. Есть продукты в страсти. Просто потому, что человек есть, можно уже определить. Потому, как он относится к деньгам, можно определить. Потому, как он поведение. И даже по типу тела. Ну, не буду, а то сейчас все начнут друг друга анализировать. Да. Читать лучше не надо. Если хотите, просто я вам дам, где прочитать. Да. Вот. В гуне невежества. В гуне невежества, если человек в гуне невежества заболел, его надо лечить водкой. Вот все лекарства у нас в основном вот на спирту, да? И вот если человек в гуне страсти, ему что-то не помогает. Вот этому помогает, а этому не помогает. Почему? Потому что если там есть алкоголь, А человек в страсти, а не в невежестве, это лекарство ему не поможет. А если человек в гуне благости находится, то есть у него совершенно другие понятия о мире, и эти лекарства можно выбросить, они точно ему не помогут. То есть человек находится на другом уровне, и там все другое. Это просто не подойдет ему. Потому что он уже другая психофизическая характеристика. Вот так же и... Итак, мы немножко ушли, я попробую вернуться. Есть Верховный Господь, и вот там вот все хорошо, и он один. Он один во всех во времена народа и так далее. Но времена народа это понятие материальное, и поэтому есть понятие материальные миры, материальные вселенные. Вот наша вселенная считается одна из самых небольших. И Брахма, он у него там только четыре веды, и там, ну я не знаю, насколько эта информация, то есть некоторых просто шокирует. Говорится, наш Брахма четырехголовый. Вот такой вот. Вот наш начальник вселенной, вот такой вот чернобыльский такой, да. Вот. А есть вселенная, где Брахма тысячеголовый. То есть статус совершенно другой. Наша вселенная такая достаточно простенькая и достаточно маленькая. И она живет, вот как такой мыльный пузырь, сколько вот этот Брахма живет, столько она и живет. И он не Бог. Он просто отвернувшаяся душа от Бога, который решил, вот он все делает и думает, а что-то вот бы сотворить для Господа. И только он это подумал, он говорит, на, вселенная, вот тебе конструктор, пользуйся. И дается ему инструкция. И он по этой инструкции действует. И через него населяются существа, которые уже деградируют. Каждый из нас был Брахма. Вот. А потом, смотрите, есть, как их называют, не бюрократа, а как вот функционеры. Вот есть Варуна, который там водой всей заправляет, есть бог Ваю, который просто ответственнее, ну такое вот управление. Вот, ну как в квартире, мы живем как в квартире, где открыл, вода потекла. Вот дикаря бы поселить, он подумал, что в этой квартире сама собой идет вода. Но цивилизованный человек знает, что за воду надо заплатить вот туда, водоканал. Также за свет... там в энерго надо заплатить. Так вот, верующий человек, просто верующий человек в Бога, даже не язычник, ну, извините за это слово, опять сейчас возникнет это, я сразу извиняюсь за это слово. Человек, который... что я вкладываю в это понятие язычник, потому что, ну, много людей, ну, они просто так договорились, это не значит, что они правы, что язычество это... Не один Бог, а их вот много, не хватает этого, давай этого. И вот православие, которое... Я знаю как, я просто говорю не свое сейчас даже мнение, просто что я имею в виду. И это правильно, и это правильно, просто другие ярлычки вешаем. И вот эти это дживы, души, которые деградировали, ну по сравнению с нами, они ого-го какие, ну... выше человека, они большими ресурсами располагают. И можно им молиться. Они, ну, не, нету вот этого, это помолись. И когда вот христианство пришло, а было вот именно это, извините еще раз, язычество, то христианство на Руси приобрело оттенок язычества. Значит, мореплавателям, там, вон там Николаю Угоднику, это вот, ну, такой оттенок приобрело. И в этом нет криминала, это нормально. Это нормально, но это полубоги, ну, просто это на самом деле не один был вопрос, а много. Я, ну, все-таки сейчас закруглюсь. Значит, Бог он один, Верховный Господь. Здесь уже сложившийся комплект есть иерархический, которые давно уже обслуживают эту вселенную, ну, функционеры. Люди про них знают, например, если кого в Греции там говорят Зевс, в Индии говорят Индра, и по всем описаниям, и в разных местах по-разному называют. Отсюда разные имена, разные языки хотя бы поэтому. В христианстве, мусульманстве там вообще полное совпадение насчет там Гавриил, Михаил, ну, одни и те же личности. Да, один источник. Вот. Но когда что-то, религия приходит в упадок, Господь сам лично приходит сюда и восстанавливает, потому что если нет шансов оттуда вернуться, в этой вселенной нет никакого смысла. Просто есть такое понятие энтропия, чтобы никто не погиб, приходит, возрождает устои религии. Как возрождает? Согласно времени, места и обстоятельств. И в разные времена он приходил, и в разные времена говорил разные рекомендации. Один раз он даже пришел как Господь Будда. Верховная личность Бога, написано вот во второй Шримад-Бхагаватам, он пришел как Господь Будда и сказал: Бога нет. Почему? Потому что никто бы не поверил, если бы сам Господь пришел и сказал нет. Ему поверили. Ну, вот такой был. Вот. Почему? Потому что он решил дискредитировать авторитет вет, потому что ими стали злоупотреблять, как законом. Вот. То же самое Иисус пришел и сказал: так, книжники и фарисеи, самое главное слушать свое сердце и так далее, и так далее. Будете слушать сердце, тогда можете к книжкам еще обращаться, тогда будет все нормально. А раньше, да не дай Бог, букву закона ты нарушил. Другое было время, люди были способны жить по инструкции, а сейчас ну, память короткая, терпения нет вообще никакого, ну, не очень устойчиво. И поэтому даны заниженные стандарты, и Господь говорит: ладно, хотя бы так, ладно, хотя бы так. Потом приходит, еще занижает. Но пока санкции сверху не поступят, и поэтому разные воплощения Господа. И описаны разные воплощения, очень много. Если Господь приходит лично сам, его называют аватаром. Если приходит частичное воплощение Господа, его называют авеша-аватара. Иногда он присылает своего уполномоченную личность. И ему стоит поклоняться как Богу, вот как Иисус. Он не сам Бог, и он это говорил: я вот сын, вот, и так далее. Вот какого я имею Бога в виду, когда говорю это. Вот. И во всех писаниях, во всех религиях, во всех деноминациях написано, что Бог в трех ипостасях, Троица, везде, везде. Отец, Сын и Святой Дух, в Ведах это говорится, Параматма, Бхагаван. И как еще? Брахман, да, Брахман. Вот ученые не изучают Брахман, мы в нем сидим, это Господь, мы в нем вот ходим. Вот Вселенная, это как бы его форма такая. Параматма — это которая внутри меня. Вот с ней можно поговорить. Иногда как, она как совесть подсказывает что-то. Вот. И Бхагаван — это верховная личность Бога, вот, которого там молится, который представляет, где-то он там. Вот так вот. Вот, да. И при всем при том, это один предмет, если можно так назвать. Но мы не можем его целиком принять. Мы можем принять с этой стороны он такой, с этой стороны, как там, знаете, слепые слона щипали, да. Вот свет, да, ученые говорят, что его можно рассмотреть как волновая теория, корпускулярная. Часть явлений только как корпускулы, как вот эти там, а часть как волны. А Бога можно воспринять только полностью. Если в сознании человека один аспект отсутствует, что вот я тому молюсь, а что в душе у меня нету. Что это там придумали? То есть, если один, то есть я обязательно попадаю, я начинаю быть сектантом. Обязательно. Вот пока, если три есть, тогда я могу принимать другие религии, все, и у меня все в порядке. И я могу надеяться, что мой духовный путь будет действительно духовный путь, а не подделка. Ну, так. Да. Ну, все. Мы, ну, затянулся тема, да. Как же назвать эту тему? Не знаю, как ее назвать. У меня были варианты, и ни один не подходит. Суть в чем? Ну, сейчас я все-таки попробую. Надо как-то ее назвать. Я сейчас попробую как-то ее назвать. Ну, называется «Поливай семя свое». «Поливай семя свое». Имеется в виду семя какое? Семя, которое в каждом человеке, только человеке. Другие формы жизни, животные в частности, не обладают этим семенем. А человеку семя от Бога есть. Семя. То есть он что-то может такое сделать. Что такое сделать? И все люди, они пытаются как-то. Никто не хочет быть серой массой, да, никто не хочет, как-то все хотят быть личностью. Кстати, только личностью, когда человек становится, его можно считать за живого, а если он просто не определился, его использует кто-то в своих проектах, он, как раб, полностью сейчас счастливым быть не может. Именно в этом семени находится призвание, предназначение. Именно взращивая ее, можно быть полностью удовлетворенным, смерти не бояться и к Богу-то очень попасть. И спасти очень-очень многих. И все проблемы материальные, вот секс, оборона, еда и сон, они просто уходят. То есть нет, у человека нет таких проблем, потому что все остальные борются за вот эти вещи, а у него нет такого. Что же это такое? Все хотят кем-то стать, все мечтают стать в детстве космонавтом или тем-то, кем. Но это, знаете, как назавидовался, телевизор насмотрелся. Но это семя у каждого, вот сколько людей, столько этих семян, и оно одно на одно не похоже. Это то, что мы не можем даже увидеть снаружи. И люди борются, вот выживание. Вот если человек борется, когда кто-то посягает на это семя, которое начинает взращивать, которое вообще никому не понятно, и в том числе самому человеку непонятно. Потому что если бы Господь открыл, когда Он дает вот это, оно нам дорого, оно сначала как хобби, оно что-то такое, что-то мне это вот как склонность какая-то. Не подумайте, что это вообще в гороскопе. В гороскопе этого вообще нету. В гороскопе этого нету. Ни я не могу оценить его, ни другой не может оценить. И поэтому, когда только человек, оно у него проклевывается, и он начинает его поливать, это значит, я имею в виду, что, когда говорю поливать, человек начинает в этом направлении что-то делать. Сразу возникает противостояние. Сразу. Противостояние это, то есть какой-то тормоз. Сразу. Это симптоматика того, что человек начал идти в верном направлении. А еще точнее сказать, что человек просто начал идти. Он начал двигаться. Если я делаю то, и что баба Катя сказала, и что ВЦСПС, и что духовный учитель, и так далее, и нет никаких вот этих вот, я поливаю не семя. Я поливаю все, что угодно, но не это семя. Если я увлекусь этим процессом, что значит увлечься этим процессом? Я делаю и то, и много, и все, что сказали, и вы меня виделись, нет, да, все хорошо, делаю. Если я просто это как образ жизни появляется, то я поливаю сорняки, которые заглушили вот это мое семя. Они нужны как сопутствующие товары, сопутствующие продукты, тоже как сторона жизни, как карма некоторая, от которой, прабха карма называется, есть слово такое, которое врожденное, когда ты уже родился с ней. Но когда они начинают глушить вот это семя внутри, они начинают... Если я борюсь, за то, что увидел у кого-то, хочу отнять или просто такое же сделать рядом, и я борюсь за это, но это может... Это всеми понимается, что, понятно, за чего человек. Но если я борюсь за вот то, что внутри у меня растет, понимаете, все же ищут сразу дерево. Вот клен, да, вот какое семечко там у него, да, а какое дерево вымахает. Все ищут сразу деревья, предназначение. Где вот это вот? Или хотя бы саженец. Нет. У тебя семя уже есть. И все говорят, Вот все, что угодно, когда ты начинаешь в этом направлении двигаться, вот все, что хочешь, делай это делай, но не дай Бог вот это, а Бог уже дал. Бог уже дал. И главное, не отдать это. Вот что я хочу сказать, не отдать это. Значит, сразу два правила. Семя есть у каждого. Если бы мы знали, что из этого вырастет, потому что когда мы начинаем, мы бы ни за что не отдали, но мы не знаем. И никто не знает, никто не может оценить. И вот если сказать о религии, религия, она какая-то, сейчас, и всегда так было, немножко нас учат так однобоко, что ты вот такой смиренный ходишь, но иногда надо показать зубы. И мы видим на примеры всяких святых людей, что они это делали. И это было вменено им в праведность. Вот это свой талант или что-то, вот его надо защищать, потому что его никто не... Он не будет, он непонятный никому, в том числе я не понимаю, что из этого выйдет. Если мы даже посмотрим таких обычных кармических людей, настоящий талант, он никогда не был понимаем. Он был проклинаем. Он говорил, это полное безбожие. Например, Высоцкий, его проклял сам отец его родной. Он говорит, такой антисоветчик, все люди. И потом всех запретителей он там перерос. Или, например, вот взять из певцов даже. Это обычные вроде дела, но вот если посмотрим, кто талантлив очень. Если Никулин, если бы мы знали его биографию, я был в шоке. Вот. Просто клоун, да? Просто клоун. Просто клоун, просто в перерыве посмешить людей. А то посмотрите, его знаю сколько. Мы многих там дрессировщиков не знаем, многих-то, а клоун. Потому что вот он двигался, ему говорят, давай туда, там, и на фильмах. А он вот, смотрите, известная личность. Или вот Юрий Антонов, союз композиторов его не признавал. Он уже был везде известен, а именно он побил рекорды, как на стадионах столько народу собирал. А ему сказали, послушали, он рассказал, нет, из этого певца никогда не будет. И когда он пробивался, там надо было что-то или заплатить, или что-то оформить, ему сказали нет. И когда он уже стал известным, его так задним числом там, вот так вот. То есть такие бои разгораются в обычной жизни. Но если мы посмотрим на духовную жизнь, то там человек, который идет к святости, там бои гораздо жестче. Гораздо жестче и серьезнее. Почему? И не виноваты те люди, которые вот чьими руками вот это останавливает человек. На самом деле очень серьезная сила стоит за каждым из нас, который не хочет нас пускать к Богу. И она за это получает какие-то дивиденды, и Богом назначена. И вот думаешь, а почему такие как бы препятствия, да? Эта сила не может нас жестко остановить, но она нас обманывает. Она нас обманывает. Просто обманывает. Говорится, что много званых да мало избранных, многих прельстят. Избранных прельстят. Прельстят. Чем? Задача вот этой силы остановить. И остановят через наших друзей, через наших родственников, через самых близких людей, которых мы просто так игнорировать не можем. Я очень много знаю людей, которые стартовали хорошо, начали. У них стало развиваться. И они шли вместе, плечо к плечу. И потом один человек говорит, я немножко отдохну от этого. Тем более в священных писаниях написано, если я что-то для Бога сделал, что-нибудь, просто в храме, крыльцо подмел. Это тебе зачитывается, и это никогда не исчезнет. И когда ты опять к этому вернешься, ты начнешь с того, с чего закончил. Материальные дела, они все будут как-то рано или поздно уничтожаться, это нет. И казалось бы, чего такого, взял, вместе шли, я раз отошел. Немножко там машину подремонтировать надо, и сдачи, или отношения с супругой наладить, или что-то. Вроде, хорошее дело. И потом вернулся, а эти ребята уже ушли дальше. Я пришел к ним, и я по возрасту такой-то. Я их как друг тот же самый. Но они уже разговаривают на каком-то другом языке. И я вижу реально, что за ними уже какая-то другая сила. Они поливали это семя, поливали, и у них уже выросло деревце. А у меня вот так вот. Я смотрю, я с ними как-то не стыкуюсь. И они даже хотят меня взять с собой. Оно не получается. Я смотрюсь, как ну, переросток в таких коротких штанишках. И вот это, вот этот вот момент, хочу подчеркнуть, важный момент, когда я приостанавливаю, такая, знаете, временная засуха. И потом возвращаюсь к этим делам. Как-то стыдно начинать вот эти с малолетками опять, да? Вот это очень много людей погорели именно на этом. Говорят, а вот это не надо мне. Ну, не хочу я. Вот хочу, как они, а с ними уже не могу. Уже не могу. При всем их желании просто не получится. И поэтому не прекращать поливать это семя. Потому что что вот главное? Вот это главное. Это то, что мы говорили от огней и о счастье. Это то, что счастье будет всегда. Все остальное подтянется. Если буду идти вперед, 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 проблемы, это как, знаете, я иду по дороге, а на обочинах стоят проблемы. Ну давай вот это сделаем, это, а потом вперед же ну, ты более целостный будешь. Но задача проблем остановить меня, припарковать. Только я остановился, и все, я там загруз. Если я буду идти вперед, проблемы просто не догоняют. Смотришь, они как-то сами отваливаются, сами решаются. Почему? Потому что это дело, оно обычно Божье. И ну, я говорю, там всегда борьба. Вот, например. Ну, например. Вот возьмем Библию, да? Там была одна женщина, у которой была проблема, не было детей. Не было детей. И все ей сказали, да что тебе дети? Что тебе? Она была, кстати, ну. Не единственная жена, вот, она была любимой жена. А вот она, вот хочу, хочу, хочу. И муж сказал не надо, и все сказали не надо. И она пошла там в храм плакаться. И священник, когда увидел, говорит, ты что пьяная пришла? Вот мы думаем, что у нас есть какая-то молитвенная жизнь. Мы только думаем, что у нас есть какая-то связь с Господом. Но на самом деле, когда мы молимся, мы так просто... Надо молиться лично ему. Вот когда мы лично ему начинаем молиться, мы даже сами себя не узнаем. То есть на людях даже так стыдно. За пьяного можно счесть. Но она выболела ребенка. Она отстаивала его очень долго. Вот у ней было такое семя. У бесплодной женщины родить ребенка. Господь сказал, чтобы ты вот, давай я тебе дам. И родился у нее ребенок, этот ребенок потом... спас всю нацию. Она боролась не за ребенка. Она, и чем больше, чем ужаснее препятствие, это значит, ты отставишь что-то очень огромное. Огромное. То есть Бог тебе что-то даст. Что даст, ты даже не знаешь. Ты до конца не будешь знать. И те, которые на тебя будут самые близкие, самые и духовные братья, там, это говорю, это для всех, понимаете? У каждого семьи это есть. Это есть. Потому что без этого семени никто не рождается. Вот, например, вот у меня, ну вот, просто у меня есть другие истории, но я без разрешения их не могу рассказывать. Они очень такие показательные. У меня было просто, ну, как-то, не то чтобы отлучили, мы сказали, вот что угодно, но вот этим не занимайся. И у меня по утрам дома стала проходить утренняя служба. Люди приходили, и прежде чем бежать на работу, молились. Об этом узнали, сказали, а пришли там с другой конфессии, ну, с той же конфессии, но параллельно, и сказали, о, как тут хорошо, как все здорово, но все зря. Все зря, потому что это зря. Вот, вот если бы ты к нам перебежал, вот мы бы тебя там сделали региональным секретарем Украины, так пообещали. Я говорю, нет, нет, как-то я так не договаривался, у меня уже есть свое. Потом пришли свои, посмотрели и сказали, да, все это хорошо, но понимаешь, все это зря. Это точно зря, потому что ты ж наших благословений-то не спросил. Вот. И это все продолжалось. противостояние нарастало. Чего это кончилось? Это кончилось, что это купили домик, превратили в храм, и потом этот храм стал известен там на всю Украину, на всю СНГ и за рубежом тоже. И свой сайт, своя газета. То есть мы от чего оставили? Ну, утреннюю молитву всего лишь. Если бы мы знали, и вот у каждого, мы не знаем, во что это выльется, понимаете? Мы не знаем, во что это выльется. И Священное Писание изобилует такими вещами. Просто обычная вещь, но она твоя и только твоя. И если ты ее будешь добиваться, со всем другим можно соглашаться. Но вот это никому не отдашь, это выльется во что-то божественное. Человек каждый должен стать звездой. Ну, чтобы попасть на небо, надо стать звездой. Так вот проще, да? Потому что тогда это семечко от Бога, оно тебе с Богом и соединяет. Потому что это будет как совместная работа, это талант. И это будет точно огромное, это будет точно заметное. И все окружающие скажут нет. Вот все что угодно нет, это будет непонятное. Но это не может быть судимо никем и даже мною тоже. И как вот примеры, потому что судить может только... То есть никто не может говорить в мою жизнь по этому поводу. Например, вот здесь был читание Чандрачарам, вот кто-то, может, видел, да, приезжал. У него было что? Он не мог выступать публично. А теперь тысячи дисков, тысячная аудитория выступает. А он не мог выступать публично, он не мог с места урок свой там по географии, понимаете? У человека вообще это начисто отсутствовало. И все высказались, и он сам высказал за себя, да, вот все что угодно, вот это нет. Но вот это нет, это закрыто полностью. Это инвалид по этой части. Но потом высказался Господь. Но когда Господь высказался, и все сразу замолчали. Или вот Шрила Прабхупада, вот эти книги вот его. Когда он пошел такой за пенсионный возраст, без денег, переплыл океан, ему сказали, куда ты? Прабху, куда вы? Ничего не получится. Этих белых обезьян, они к религии не способны. На уровень религии их подтянуть невозможно. Они уже погрязли там полностью. И целый год ему так говорили. И были не просто говорили, а были враги. И там покушения даже были. Потому что его семечко было огромное. Теперь весь мир знает. Теперь его весь мир знает. Или там вот царица Кунти из Махабхараты. Она там просто послужила одному человеку. Тот ей дал благословение, и она родила от полубогов вот эти пятеро пандавов. Кто знал? Посмотрите, если бы мы знали, что за этим простым, но очень дорогим нам желанием кроется что-то огромное, мы просто с ума сошли, и никогда бы не отдали. Но Бог вместе с этим семечком, он дает нам неведение относительно этого. Он хочет нас проверить, а оно так тебе действительно дорого или нет. И только вот через это мы можем стать личностью. Главное не отдать, главное продолжать. Если мы на полпути застрянем и куда-то погрузимся, просто эта жизнь прошла даром. Это потому что мы когда придем, и мы назад не возвратимся. Ну просто скажут, ну что ты там на старости лет. А если мы посмотрим там, сколько на старости лет только начали, его никогда не рано, никогда не поздно поливать. Всегда это можно. Главное продолжать. Вот если там, я знаю, в Египте раскопали гробницу, там нашли семена, им тысячи лет уже, да, какие-то зерна, посадили и взошли. Вот. А это семя, оно вечное, оно не пропадет, оно не стлеет никогда ничего. Но жизнь ты можешь потерять. Эту. То есть вот в этом смысле. И если ты начинаешь поливать его, у тебя появляется отношение с Богом автоматически. У тебя появляется совершенно новый ресурс, на который ты не рассчитывал, на какой тебе ни один гороскоп не предскажет. И сначала, в общем так, как только ты начинаешь его отстаивать, вот это вот, первым результатом будет то, что тебя опустят, но дальше некуда. Опустят. У тебя полишают того, того, того. Брось это, а то или все заберут и скажут, вот это все, весь этот хлам, вот все, что как у всех, мы меняем, вот только вот это брось, перестань это делать. Если человек, то человек полностью в яме оказывается, без ресурсов, полностью ограничен, полностью зависим как бы от всех. И если он, и у него остается один только момент, если он с Богом может договориться. Потому что мы говорим, как вот с Богом договориться. Мы и того мнения учитываем, и того мнения учитываем. Но когда не на кого надеяться вообще, вот тогда самый хороший разговор с Богом может остановиться. Называется предание. Предание. И я сейчас зачитаю. И Бог говорит. И в этом смысл религии. Смысл в том заключается, что слушай сердце свое. Вот эта вся Бхагавадгита, сначала вот это, ну вы все знаете, да? Арджуна с Кришной тут разговаривает. Господь ему говорит, давай сделаем вот так. Он говорит, а нет, потому что в Писаниях так и так написано. Тот опровергает, потом давай так, давай так, давай. И в конце, по ходу диалога, он взрослеет, и когда он взрослый становится, ну, взрослый, Бхагавадгиту можно прочитать за 45 минут, если все тексты читать. Господь, знаете, что говорит? Он начинает приказывать. Когда человек созрел, когда он понимает, что голос изнутри, который что-то хочет такого, что никто другой, что вот как талант, это не просто совесть, это не просто моя какая-то интуиция мне что-то подсказывает, это настоящий голос Господа. И вот когда человек доходит до вот этого, Господь ему начинает приказывать. И если человек выполняет эти приказы, он становится святым. И вот тут несколько текстов подряд, он уже перестает шутить. «Оставь все религии, просто предайся мне, и избавлю тебя от всех последствий твоих грехов, не бойся ничего». Так, сейчас, сейчас. Сейчас я хочу найти, где он начинает приказывать. Ага. Если ты будешь действовать, не слушая моих указаний, ты потеряешь себя. Господь говорит, не слушай твоих указаний. Ты будешь как все, размазанный так. Следующий текст. Приказание, слово ключевое. Следующий текст говорит, если ты не выполнишь моей воли, воли, он же не говорит как совет, он говорит, если не выполнишь моей воли, то выберешь неверный путь. А следующий текст говорит, под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас действовать, по моему приказу. То, что из сердца идет, если мы понимаем это, что как приказ, это считается высокий уровень человека. Человек становится независимым ни от кого вообще. Он становится зависимым только от Господа. И тогда он становится звездой. Мистическим просто образом. Мистическим образом. Приказ. Я два занятия назад, мы переводили тут на санскрит «Отче наш». «Да будет воля твоя». Вот это вот оно и есть. Я просто, тут много не было, я повторюсь. Смотрите, очень просто. На санскрите называется «Бхагаван Самбанда», «Бхакти Абидея», «Према Прайоджана». Вот это все «Отче наш». Это вот эта последняя глава. Это к тому, что все одинаково в религиях. Это вся последняя глава, это «Отче наш» только расширено. «Отче наш», то есть я признаю, это Бхагаван Самбанда, я признаю, что он мой отец, что я его сын. Стало быть, и от этого очень много чего вытекает. Очень много чего вытекает. Что я его ребенок. А знаете статус ребенка? Что не попросят? Вот если у меня статус там друга или статус там сотоварища какого-то, с этого надо чего-то, да, какие-то качества. А ребенок что? Просто мой папа. Может прощать и все такое. Может. Отче наш, да светится имя твое, это называется, ну, в эту эпоху это единственный способ как-то продвигаться, то есть повторять его имя. Да светится имя твое. Вот. Да будет воля твоя. Да, да будет царствие твое. То есть и здесь сказано вот, будет царствие твое, это религия в наше время, суть ее не осветиться и вознестись, а князя мира сего изгнать на некоторое время, и чтобы здесь Господь был Господом, как на небе, так и на земле. И в ведических писаниях говорится, будет время, когда в каждом городе, в каждой деревне будет воспевать твое святое имя. Если каждый будет воспевать его имя, которое, говорит, не отлично от самого Господа, куда ж тому дьяволу деваться? То есть на некоторое время он не будет здесь хозяином. Да придет царствие твое. Это и специально для этого времени молитва. И там вот описано. Дальше. Да будет воля твоя. Это значит, ты будешь его только слушать и больше никого. Это надо иметь отвагу, потому что мы все хотим заручиться вот этим. Это отдельная тема. А вот когда я буду слушаться, когда будет воля его, тогда он три обещания дает. Три обещания. Я амнистирую твое прошлое, я обеспечиваю это настоящее и защищу твое будущее. Да простятся там долги твои, да? В Бхагавад-гите аналог, то есть я избавлю тебя от последствий всех твоих грехов, написано. Хлеб насущный даешь есть, то есть не будешь ни в чем нуждаться. И избавлю от лукавого. От лукавого. То есть Махамая, Махамая это большая ложь переводится. Маха большая, Майя ложь. Или сатана, там, дьявол, отец лжи. То же самое. Это он нас морочит. Он не может ничего, но просто мы в иллюзии, все мимо да мимо. Я избавлю тебя от него. То есть твое будущее обеспечено. Больше тебе никто чинить препятствия не будет. Ты просто ясно будешь видеть, что тебе делать. Вот весь отче наш. Я почему говорю? Что слушать свое сердце – это приказ. Мы сейчас прочитали. Это приказ, это его воля, которая превыше, и ну, это называется, классифицируется в христианской традиции как непослушание. Непослушание классифицируется, и есть целый список там, что в аду с кем делает, оно классифицируется как колдовство. Представляете, на одном уровне. Просто не слушать свое сердце, это как колдовство. Казалось бы, да, небольшой грех. Так вот, когда ты его слушаешь, он тебе что-то говорит, сокровенное. Ты с Господом как тет на тет. Он тебе говорит буквально на ушко, что больше никого не скажет. И ты это должен выполнить. И здесь, ну, поверьте на слово, кто имеет Бхагавад-гиту, прочитайте, там написано. А сейчас я тебе открою самое сокровенное. Слушай меня внимательно, дальше говорит, я говорю это ради твоего блага. То есть это не ему особенно надо, это мне надо. И тогда он мне рассказывает мой путь, что мне делать. Это не в ущерб вообще никому, никто не обидится. И когда ты наконец засветишься, ты будешь такой дающийся, скажешь, да мы всегда с тобой были. Вот. Но для этого все, что угодно можно притормозить, отставить на время. Но вот это, то, что у меня есть, то, что у каждого есть, а ни у кого нету, бросать нельзя. Это его семя. Оно у каждого есть. Это ключ. Надо его полить. Что люди, которые в депрессии, которым плохо, которым что-то не хватает, у них засуха в сердце относительно вот этого вот семени. Они поливают все, что угодно. Сорняки поливают изо всех сил. Они, как не в себя, их все равно не, это не насыщает ничего. И то надо, и то и надо, все и проглотило, и все. Я полностью зависим. Но это семя, оно независимо, оно будет расти, 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 его ничего. Почему? Потому что оно имеет корни. Корни. А то, что я готовый получаю, это без корней, а то, что То есть крылья, они должны вырасти у человека, вырасти на нем. Вот есть лекции двух типов. Первые лекции человек берет что-то и рассказывает что-то, ну, нужное, грузит сверху. А другой тип лекции, он достает из человека что-то, что у него уже есть, вытягивает. И у него начинает расти. В человеке уже это есть, расти. Потому что если она вырастет, когда что-то начинает расти, сначала корень. Это как дерево, его ломаешь, оно раз опять пружинит. И оно растет дальше, дальше, дальше. Все остальное, которое я буду поливать, это плесень, грибы. Грибы, они, знаете, корневой системы такой, они, ну, своей. Они очень быстрые. То, что очень быстро и успех, оно так же быстро и не успех будет. Так же быстро и все сдувается. А настоящее вот, растет долго. Более того, когда я начинаю это взращивать, сначала как бы отлив такой идет в жизни. Отлив. Потому что все окружение против. Против. И чем больше отлив, значит, это что-то огромное. Что-то огромное. Не всем огромное, но это все равно будет какая-то звезда. Огромное это мы считаем материальное мышление. Чем больше людей об этом узнает, тем это лучше. Нет. Если один-два человека узнает и поразятся, и качество. Это мир количества, духовный мир, мир качества. Там в бесконечности любое количество, оно там качественно все. И вот стать таким вот дерево такое, этот росток внутри вырастить. В противном случае мы просто бревна будем. Бревна. Что-то да, такое толстое. И нас сдвинуть просто легко. Мы просто, ну как, лесосплав. И все на лесопилку пойдут. Не дать. Вот здесь надо упереться. Все остальное можно толерантность проявлять, все. Но вот это никак. Вот. Почему Николай Угодник вспылил и там побил этого архиепископа? За то, что ему лицо его не понравилось? Нет. Он начал говорить какую-то доктрину, и он говорит, то он это учение попирает, он не то, за учение. Пришел и говорит, а все говорят, нет, пускай выскажется. Он какой выскажется? Просто подошел из зала, вышел и нокаутировал его прямо с кафедры. Сразу. И он стал Николаем Угодником. Все. К лику святых сразу причислен. За один вовремя сделанный удар. И то же самое. В этом надо стоять. И за это ничего не будет. Это не будет грехом. Давайте сделаем перерыв. 5 минут, да? Потом у нас был разгон такой длинный, и мы немножко... 5 минут перерывчик, да?